Шалом с вами, Натан Алистер. Продолжаем изучение трактата Санхедрин, глава Хелек. В прошлый раз мы начали учить отрывок, в котором говорилось о том, как Боаз дает 6 семечек ячменя, или 7 зернышек, или 6 сея, как написано в Таргуме на книгу Рут. И Талмуд объясняет здесь, что эти 6 зернышек ячменя символизировали 6 праведников, каждый из которых будет благословен 6 благословениями. На прошлом занятии мы говорили о Давиде, и сегодня мы подходим к второму праведнику, к Машиаху. Талмуд говорит Машиах, потому что написано, то есть откуда мы видим, что Машиах будет благословен 6 благословениями, написано, будет на нем Дух Господа, Дух от Всевышнего, Дух мудрости и понимания, Дух совета и могущества, это свободный перевод, Дух знания и Ирад Гашем, богобоязненность. То есть перечисляется здесь 6 качеств. Соответственно, Раша здесь объясняет, что Руах Гашем – это общее понятие, и перечисляется Дух мудрости, понимания, Дух совета, могущества, Дух знания и боязнь перед Всевышним – это 6 качеств. То есть это 6 благословений, которые относятся к Машиаху. Продолжает Талмуд, поскольку здесь вышла речь на Машиаха, Талмуд приводит отрывок с того же места. Место это в пророке Ишаяху, в 11 главе. И написано «Ваирихо бейрат гашем». То есть такая загадочная фраза, что в нем будет особое чувство восприятия, то есть в Рихо, то есть в нем как бы будет чувство особого восприятия, запаха богобоязненности. Талмуд дает на это 2 объяснения. Первое объяснение сказал Раби Александри, это учит нас, что Всевышний нагрузит его заповедями и страданиями, как жерновами. Почему жерновами? Потому что на иврите слово «жернова» – это «рихаем». То есть, а слово «вейрихо» – запах, он будет нагружен. Причем есть 2 версии. Здесь некоторая версия, что не написано «мицвот», написано только «страданиями». Слово «заповеди» есть в одной версии, говорится, что слова «заповеди» нету, здесь только имеется «страдание». И Раши так пишет, что «вейрихо» имеется в виду язык «рихаем», и не написано «выктив» – «вейрих». То есть Раши пишет, что это похожие слова. Слово «запах» и слово «жернова». Вообще слово «жернова» должен заметить, что это некий символ такой в Талмуде, концепция такая ношения жерновов на своей шее. Имеет отношение к семейной жизни, в частности. То есть, в законах изучения Торы приводится такая идея, что когда человек женится, он себе взваливает жернова на шею. Вот, то есть это такая идея, не случайное в Талмуде, то есть жернова используется как некоторый символ такого вот тяжелого. Я не знаю, почему, может, это было связано с тем, как в то время, почему именно жернова. Может быть, потому что в то время каким-то образом перемалов. Рова говорит, то есть у нас есть 2 мнения, говорит, что это означает морах вадайн. То есть он будет обладать абсолютным нюхом, так я буду грубо перевести. Это на русский язык. Как написано, приводится это доказательство. «Велола морей нафишпо», то есть он не будет судить того, в связи с тем, что видят его глаза. Написано также «Вешафат бецедек далим», то есть он будет судить справедливостью слабых, бедных. «Вахиях лимбемишор ланвеарец», будет наставлять справедливо скромных земли. И это одна из важнейших концепций, которая приводится вообще в трактате Сангедрин. Мы на самом деле, общая идея, что трактат Хелек занимается идеей Машиаха, то есть одна из главных, но мы видим, что на самом деле все, что мы читали до настоящего момента, в принципе, Машиахе речь еще не шла, говорилось о воскрешении из мертвых. То есть это главное, это первое место в трактате, в котором идет, в этой главе, в котором идет речь о Машиахе. Это на самом деле является одним из важнейших понятий, которые как бы описывается Машиах. что Машиах вот это является очень символическим местом, в котором говорится, что Машиах будет обладать особым восприятием. То есть он называется Морах Вадай. То есть он будет абсолютное восприятие запаха. То есть он будет таким образом решать судебные вопросы. Бар Козиба был царем 2,5 года. Сказал он мудрецам: «Я Машиах». Сказали они ему, что про Машиаха написано, что он морох водаин, что он будет обладать абсолютным восприятием. То есть он не сможет судить не через зрение и не через слух, то есть ему не нужно будет принимать свидетелей, а он может выносить решения в судебных вопросах чисто по такому особому чувству. Сказали ему: «Посмотрим, имеется ли у тебя это качество или нет». Когда увидели, что он киван дахазил дуло морох вадаин котлу, то есть когда увидели, что у него этого качества нету, его убили. То есть здесь приводится не только то, что это качество должно быть у Машиаха, морох вадаин, а то, что он, это было чисто историческим моментом, что когда был Бен Козиба, кстати, мы видим, что Талмуд его не называет здесь Бар Кохба, называет его Бар Козиба, то мы видим, что его решили проверить мудрецы, есть ли у него это качество или этого качества у него нету. Раши пишет здесь, Рабос говорит, он объясняет мнение Раба, что значит Вейрихо. Имеется в виду, да, это ваши слова Раши здесь очень важны, что он по запаху человека, Мариих Бадам, то есть он чувствует по запаху человека, и судит и знает, кто является виновным, как написано, не поведение его глаз будет судить, Велола Миш Мазнав и Киих, и не то, что будет слышать его уши, будет наставлять, и тем не менее будет судить справедливости обделенных. Каким образом? Посредством запаха. То есть важно то, что именно как Раши формулирует эти слова. Он формулирует, что несмотря на то, что он не будет смотреть и не будет слушать, тем не менее он будет судить справедливо. То есть это важная деталь в словах Раши, что несмотря на то, что он не будет не смотреть, не слушать, то есть мы знаем, что про обычного раввина судью сказано, что он судит под соответствие тому, что видят его глаза. То есть Машиах не будет не смотреть и не слушать, несмотря на это. Что значит «несмотря на это»? Подумать, в принципе, что значит «несмотря на это»? Это значит, что Раши видит это как недостаток. То есть он говорит, почему эта деталь в комментарии Раши так важна, потому что из Раши видно, что он как бы считает, что в принципе, конечно, и зрение, и слух необходимы для вынесения судебного решения. То есть он говорит, что несмотря на то, что... Потому что другие комментаторы, мы сейчас их рассмотрим более детально, такие, например, как Магарашо, он говорит, что ему не нужно, он не будет нуждаться. То есть Раши говорит, что даже, то есть Раши говорит так, даже если он не будет слышать, и даже если он не будет видеть, он все равно сможет судить справедливо. Магарашо говорит, ему не нужно будет ни видеть и ни слышать. Почему? Потому что у него будет высшее качество, которое будет дано ему, что он может судить по качеству Реах. То есть это два совершенно разных взгляда на то, что представляет из себя это качество. Является ли это качество более тонким, утонченным, чем зрение и слух? Ли это является качество более грубое? Но что у Машиаха это качество будет? И благодаря этому качеству он сможет компенсировать в тех ситуациях, где у него не будет возможности не видеть и не слышать. То есть говорится, что, например, про царя Шломо говорится, что царь Шломо хотел судить, выносить судебные решения без свидетелей, и он него как бы это не было дано. Если я не ошибаюсь, это может быть моя фантазия, что это та же идея, которая говорится, что он хотел постичь смысл тайны красной коровы. Может быть, это моя фантазия насчет этого, что ему не была дана определенная вещь. То есть, одно, мне кажется, что это две версии. Одна, что ему не была дана значение красной коровы, второе, что ему не была дана возможность судить без свидетелей, как Машия хотел судить. Это очень важная идея в нашем отрывке Талмуда. То есть, до того, как я рассмотрим то, что комментаторы говорят по поводу этого, важно сказать то, что говорится по поводу Бар Козибы. Почему? Потому что мы знаем, что он является довольно-таки сложной личностью в еврейской истории. То есть мы знаем, что его восстание окончилось поражением. Не только как бы поражение было более тяжелое для еврейского народа, чем разрушение второго храма. Потому что после поражения восстания Бар-Козибы еврейское присутствие в земле Израиля практически прекратилось. То есть все, большинство людей представляет, что изгнание началось после того, как серьезное изгнание началось после того, как был разрушен второй храм. На самом деле, после разрушения второго храма большая часть евреев осталась в земле Израиля. У них была практически как бы организована национальная жизнь. Были определенные национальные институты за счет института Наси, Ешивы центральные и так далее. И мы видим, что 53 года всего прошло до восстания Бар-Козибы, и уже еврейский народ имел возможность вооруженным образом освободить всю землю Израиля от присутствия римлян. И это восстание длилось по определенным подсчетам 10 лет, потому что здесь говорится, что он 2,5 года он царствовал. В другом месте говорится, что он... осада Битара длилась 2,5 года. То есть, если он царствовал в Иерусалиме 2,5 года, то это не может быть те 2,5 года, когда Битар находился под осадой. Более того, любое восстание, несомненно, проходило через разные этапы. То есть, вначале это должен был быть начальный этап, когда шли войны для того, чтобы освободить и захватить Иерусалим. Потом был этап, когда как бы, его силы начали сходить на нет. Как известно, велись войны как бы в другой территории Израиля. Потом, когда он оказался осажденный в Битаре с остатком своих сил, эта осада тоже длилась 2,5 года. То есть поэтому, по общим отчетам, окончание восстания Бар-Козибы было в 63 год после разрушения второго храма. 10 лет длилось восстание, сохранились монеты с периода восстания Бар-Козибы, в котором написано «Шимон». Первый год царствования Шимона, мы знаем, что его звали Шимон. Второй год царствования Шимона – это, в принципе, те монеты, с которых как бы были взяты впоследствии форма израильских шекелей современных, то есть это символы. Причем некоторые считают, что монеты, которые печатал Бар-Козиба, это были римские монеты, на которых были перепечатаны на еврейский стиль. Но это как бы чисто такая историческая деталь. То есть главный вопрос, что как к нему относиться. В Талмуде написано, в других, во многих местах написано, что он был убит римлянами. Здесь написано, что он был убит еврейскими мудрецами. Рамбам пишет, что Бар-Козиба, что Рабби Акива считал его машиахом, и большинство еврейских мудрецов следовало за ним. Как же в другом месте написано в Талмуде, что мудрец говорит, если не ошибаюсь, Рабби Йоханан Бар-Торта, говорит Рабби Акива, что Акива, твои щеки порастут травой, а Машиах еще не придет. То есть, чье мнение было доминирующее? Мнение Рабби Акива или мнение этого мудреца? По Рамбаму, Рамбам пишет, что Рабби Акива и большинство мудрецов его поколения считал его Машиахом. В данном месте в Талмуде написано, что Машиах требует определенных качеств. Рамбам пишет, самая главная проблема с этим местом, то, что Рамбам пишет, что Машиах не должен делать никаких чудес. Это не является критерием Машиаха. Задача Машиаха – это чисто политическая сила, военная сила человека, который является национальным лидером, освободителем еврейского народа, воюет воины еврейского народа, освобождает евреев от их, соответственно, притеснителей, организует религиозную жизнь еврейского народа, собирает евреев, строит храм, евреи после этого должны собраться в Святой Земле, а не наоборот, то есть это важный такой момент. То есть нигде в этом не фигурирует то, что Машиах должен обладать какими-то сверхъестественными, сверхчеловеческими качествами. Это качество является однозначно сверхчеловеческим качеством. Человеку не дано качество по запаху определять справедливость судебных вопросов. То есть получается однозначно, что Рамбам, когда описывает критерии Машиаха, не считает, что у Машиаха должно быть это качество. Это серьезный вопрос с этим местом в Талмуде. Я на самом деле пытался найти разрешение. Смотрел, что в некоторых местах, то есть я как бы вопрос не мной поставлен, и вижу, что Рэби в разных местах по-разному относятся к этой проблеме. И в одном, в частности, месте Рэби пишет о том, что на самом деле, по мнению Рабби Акивы, Машиах не должен обладать этим качеством. То есть то качество, то, что либо он... Да, обладал, либо он дает эту интерпретацию этому качеству не так, как здесь интерпретируется в Талмуде. То То есть он интерпретирует этот момент другим образом. То есть это очень важный момент. То есть поскольку Рамбам является книгой законов, а это у нас Талмуд, это Агада. То есть как бы когда мы анализируем Агаду и анализируем закон, что мы видим, что Рамбам не приводит это качество как необходимое для Машиха. И более того, откуда он берет доказательства? Он берет доказательства именно с того, что Раби Акива не требовал от Бар-Кох, Бар-Козибы никаких сверхъестественных поступков. То есть не ожидалось от него. И Рэби говорит, что по мнению Раби Акивы и большинства мудрецов того поколения, которых Рамбам пишет, то есть так Рамбам считает, откуда Рамбам это берет, откуда Рамбам взял идею, что Раби Акива был оруженосцем у Бар-Козибы, об этом вообще ни в одном Мидраше не написано. В Иерусалимском Талмуде написано, что когда он видел Бар-Козибу, он говорил, что это Малка Машиха. Откуда Рамбам взял, что он был его оруженосцем? То есть, возможно, были независимые, либо был какой-то древний Мидраш, который не сохранился до настоящего времени, либо была независимая традиция, которая передавалась из поколения в поколение, по которой Рамбаму было известно о такой особой роли, которую играл Раби Акива для Бар-Козибы. То есть нужно знать, что это само место как бы Рамбам не приводит как галахическое требование. Тем не менее, если там, рассматривать это место, то есть с точки зрения того, как приводится это в этой Агаде, в этой Агаде говорится, что мудрецы того поколения, то есть как это говорится, что посчитали, что у него этого качества нет, поэтому его убили. Что значит они его убили? Комментаторы, как бы мы знаем, что Бар-Козиба был убит во время сражения, во время осады Бейтара, и это написано во многих мидрашах. Имеется в виду несколько вещей, то есть имеется в виду, что они оставили его, то есть они как бы оставили Бар-Козибу, как бы перестали быть вместе с ним. Почему? То есть еще одна из вещей, потому что, я тоже пишет, потому что если он является лидером восстания, и основанием его лидерства, потому что он претендует на то, что он Машиах, то у него превращается в статус родов. Он становится преследователем для еврейского народа. То есть, если вся причина, по которой как бы он ведет за собой народ, то, что он является настоящим национальным лидером в действительности, то есть Машиахом в действительности, это неправда, то есть получается у него нет никакого законного права на то, чтобы вести за собой людей на войну, и получается, что он их как бы ставит, их жизни под опасность, не имея на это никаких фактических санкций. То есть у него получается, что он имеется статус родев, преследователя, которому полагается смерть. То есть мудрецы как только увидели, что, то есть по тому мнению, которое говорит, что Машиаху, да, должно быть это качество, они увидели, что у него этого качества нет, то есть сразу же оставили его, то есть перестали как бы поддерживать все это движение. Мы, тем не менее, знаем в Талмуде, то есть это как бы само по себе очень сложный момент в истории. Видите, в Талмуде рассказывается, что Бар-Козиба убил своего дядю. То есть мы видим, кстати, откуда он происходил. То есть видим, что он родил известной семьи. Если Раби Элиэзер а-Мадаи был его дядей, значит, он был из известной семьи, если известнейший мудрец был его близким родственником. То есть интересная вещь, что сейчас сохранилась часть, была найдена часть переписки Бар-Козибы, и один историк, такой светский, анализируя его письма, показывает, что на самом деле он как бы обладал необычными чисто человеческими качествами, потому что его переписки, он пишет письма, посвященные, там адресованы каким-то отдельным своим солдатам, которых заботятся о их семейных вопросах и так далее, то есть проявляет необычайную заботу о всех людях там из своего войска, там адресованы как бы в том, чтобы человека отпустили домой и так далее. То есть он пишет, что и все этой переписки видно, что это был как бы настоящий как бы образ сотрудник. То есть, потому что мы о нем ничего не знаем, как о человеке, мы знаем его образ, как, который упоминается в Талмуде, как чисто как идея Машиаха, в то время как его образ можно реально увидеть через сохранившиеся исторические документы. Как бы то ни было, из этого отрывка Талмуда нам важно понять общую концепцию, вот эту идею восприятия через Запад. Видим, что Раши, из комментария Раши видно, он считает, что Реах это не является некоторым высшим качеством. Это является нечто, что как бы может компенсировать и дополнить, когда нету слуха или как бы нету возможности увидеть или услышать. Марашо пишет здесь, кажется, логичнее дать другое объяснение напротив этого, что то, что сказано, что он не будет судить того, что видят его глаза, Несмотря на то, что сказано, что судья может судить только то, что видят его глаза, тем не менее он может ошибиться по ошибке в том, что он видит. И также то, что он слышит. Почему? Потому что на самом деле одна из сторон может как бы вести судью в ошибку через свое утверждение. То есть он может услышать ложное свидетельство. И получается, что его решение не будет верным. То есть Марашо считает, что наше зрение и наш слух, они качества, это качества, которые могут быть ошибочными. Однако Машиах не будет ошибаться в этом, потому что у него будет качество абсолютного нюха, мняния, что он своим качеством мняния может судить, с кем находится правда, потому что в этом качестве нету ошибки. Такой, которая может быть в зрении и в слухе, которые упоминались для этого. Почему? Потому что это качество более духовное, из более как бы из той части души, как написано «Всеоколь не шаматы галель юткей», то есть «Какая душа будет славить Всевышнего», спрашивает Талмуд, что это за вещь, от которой душа получает удовольствие, и говорится, что это запах. Все же остальные качества более физические, и ошибка свойственна для них. То есть мы видим, что Маарашо считает, что и зрение, и слух – это качества, в которых человек может совершать ошибку, в то время как запах – это качество, в котором человек ошибку совершить не может. То есть это более тонкое качество, в которое как бы не склонно к ошибкам, поэтому Машиаха будет... То есть он говорит, то есть это как бы, он говорит, что это противоположное объяснение тому, что написал Раши. Посмотрим, что по этому поводу пишет Маарал из Праг. Маарал из Праг пишет просто о качестве реях и мишпат. Он пишет, что реях, запах, нюх и суд – это одна вещь, потому что оба этих качества представляют собой категорию суда, как известно мудрым. Поэтому про Машиаха сказано, что он морох вадаин. Ты должен знать, что зрение и слух человек видит и слышит вещь, которая сама по себе может быть неподобающей. Тем не менее, как бы он не подобает, чтобы она была увидена или услышана. И в этом есть разница между качеством обоняния и слухом и зрением, что плохой запах человек не может воспринимать вообще. Поэтому Машиаху приписывается это качество, потому что, подобно тому, как человек не может чувствовать плохой запах, потому что он плох, так же, чем Машиах, когда будет судить, никому не сможет воспринимать негативные вещи. Несмотря на то, что вкусовое восприятие тоже человек не может как бы воспринимать вещь с неприятным вкусом, тем не менее вкус – это материальное качество, то есть гашми, и не имеет отношения к суду, который сам по себе интеллектуален, поэтому мудрецы говорят, что качество Машиаха будет морох вода. То есть он говорит, как бы говорит о четырех качествах. Он говорит, что есть у нас восприятие запаха, вкусовое восприятие, зрение и слух. Первые два качества, в них, с ними их проблемы, их недостаток, что человек может воспринимать и хорошие вещи, и плохие. То есть как бы его зрение, может, он может смотреть на все, что угодно. С другой стороны, запах и вкус. Человек не может как бы воспринять вещи, которые плохие. Но что здесь, поскольку идет речь про интеллектуальную концепцию суда, то и к ней нельзя приписать качество вкуса, потому что это чисто уже физическое качество. Поэтому мудрецы говорят, что это то качество, которым будет обладать Машиах, что он не сможет, как бы, он будет чувствовать, где находится неправда. То есть, как бы, если подумать, в чем особенность комментария Маарала, потому что Маарашо просто говорит, и Раши, они говорят о том, что Машиах, Раши говорит, что Машиах будет воспринимать через запах, то есть он может понюхать, как бы, человек определить. А Маарашо говорит, что на самом деле это такое особое утонченное качество, что Маш, которым будет использоваться Маших, в котором нет ошибки. Но Маарал объясняет, каким образом это работает. Он говорит, что по сути это работает таким образом, что если в этом есть какое-то зло, что-то негативное, то Маших будет это чувствовать, потому что это то качество, которое распределяет сразу же мгновенно, где находится что-то нехорошее. На самом деле здесь есть необычайно интересный комментарий, который дает Хидо. Хидо оспаривает комментарий Маарашо. Хидо на самом деле дойдет и доказывает, что Раши прав. То есть на самом деле эта идея, она, раз в смысле взять как бы огромное количество хасидских книг, в том числе книг, которые хаббатских, которые объясняется эта идея с концепцией там, каббалистической и так далее, где описывается идея Рех, что Рех имеет отношение к Макифим, то есть это Макиф, есть два концепции, Макиф Рахок, Макиф Коров, то есть как бы это два концепции как бы Эйнсов, то есть по сути Рех это как бы качество, которое человек выходит на уровень бесконечности. То есть в Хасид мне кажется, что большинство комментариев, которые приводятся в хаббатской литературе, в хаббатских маймарах, они идут по мнению, которое дает Маарашо, что рех – это более тонкое качество, чем вку, чем зрение и слух. То есть описывается, что зрение и слух – это хохма и бина, в то время как рех – это кетер. То есть если чисто так как бы символично приписывать эти качества сферот, то зрение и слух – это зрение – это хохма, слух – это бина, а рех – это кетер. Причем в кетер самом есть несколько разных категорий, как они описываются в Каббале. Это как бы самая тончайшая категория. Кетер – самая высшая, которая символизируется здесь вот этой идеей морах вадайн, которая говорит Талмуд. То есть, по сути, мне как кажется, с моего грубого, как бы, поскольку я каждый раз делаю ударение на то, что мы занимаемся, я делюсь с тем, что я читал. То есть, как бы мне кажется, с моего личного как бы, точки зрения, что большинство толкований, которые даются в хасидизме, это толкования, которые соответствуют тому объяснению, которое дает Маарашо. Самое было интересное для меня то, что Хидо, который является тоже каббалистом, он приводит идею, которую он именно не согласен с тем, как объясняет Маарашо, а он считает, что здесь на самом деле прав Раши. Поэтому хочу посмотреть, что пишет Хидо по этому вопросу. Книга, в которой пишет об этом Хидо, называется «Петах Инаем». Вообще известно, что Хидо написал 70 или 72 книги. Причем книги у него разной величины. От книги, которая называется «Беркей Йосеф», это его комментарий на «Шулхан Арух», до на один только трактат «Сангедрин» у него есть несколько разных книг. Вот эта книга называется «Петах Инаем». Так в книге «Петах Инаем» Хидо пишет следующую вещь. Он пишет, что Маарашо написал, что ему кажется, что качество запаха, обоняние – это более тонкое качество, чем зрение и слух. Однако другие качества более материальные, поэтому ошибка больше относится к ним. Он пишет, что мне, простому человеку, так важно в деталях, он говорит, «в Ильях идет», то есть «идет» на иврите – это «простой человек». Мне кажется, что качество зрения и слуха более духовные, чем качество обоняния. И удовольствие от запаха более физическое, чем удовольствие от зрения и от слуха. Это то, что говорит Хидо. То же, что написано, это важная вещь, потому что это относится к нам, каждой эмоции шаббата. Это галахическая, это как бы практическая часть иудаизма, поскольку это связано с обрядом хавдалы. То есть, когда мы делаем состояние псоми, мы говорим, что наша субботняя душа получает, как бы уходит, и наша остающаяся душа утешается запахом. То есть, почему именно запахом? То есть, мы как бы обычно понимаем, что запах – это самое тонкое чувство. Здесь Хидо пишет, что нет, что запах является более физическим, как бы в нем есть больше мамашу, то, что на физичности, материальности, чем удовольствие зрения и слуха. То же, что написано в Талмуде, что вещь, от которой получает удовольствие душа, это запах, имеется в виду исключить вкус. Не сказать, что это не должен быть зрение или слух, а имеется в виду исключить хушатам. То есть, когда Талмуд говорит, что это за вещь, от которой душа получает удовольствие, Талмуд хочет исключить восприятие через вкус. Но не восприятие зрительное или восприятие через слух, и это известная вещь. То есть он говорит, это первое, а если ты хочешь постичь это через вельсодом тидрош, то есть если ты хочешь обратиться к тайне этих вещей, то возьми себе псомим рош. Это важно иногда прочитать как бы язык, в котором автор формирует слова. Псомим рош — это как воскурение. Ценные, драгоценные снадобья, как обито, имеется в виду, что он обращает нас к каббалистической литературе. В частности, здесь книги Эц Хаим, Хаим Виталя, в которой объясняется тайна зрения, слуха, запаха и речи, которая соответствует тайнам четырех категорий. Тамим, никудот, тагим и атиот. То есть тамим – это все относится к чтению Торы, что есть у нас понятие тамим – это музыка, это ноты, с которыми мы читаем Тору. Никудот – это гласные. Тагим – это коронки, то есть они более физические, потому что они уже являются частью самих букв, они написаны в Торе, в отличие от никудот и тамим, которые в Торе не написано. И сами буквы – это атиот, то есть, по всей видимости, из этого порядка получается, что рия и шмия – это тагим, то есть тамим и никудот. Рех – это концепция коронок над буквами, более физическая идея. То есть мы видим, что он говорит, что с точки зрения каббалы запах – более физическое понятие, чем зрение и слух. То есть это, на первый взгляд, не то, как объясняется в хасидизме, в большинстве толкований. Так мне кажется. На первый взгляд. То есть я это говорю поверхностно. Поскольку зрение и слух – высшие духовные качества, и поэтому в них есть постижение вещей, которые необходимы как для тела, так же для знания вещей скрытых и открытых. Зрение и слух, поскольку сами по себе эти качества духовные, то, пользуясь этими качествами, человек может постигать мир, как и открытый мир физический, так и мир скрытый духовный. Однако чувство запаха более низкое, поэтому люди в большинстве этим чувством вообще не пользуются, кроме как для физических вещей, и то не ради познания. То есть мы не пользуемся этим качеством для познания. В отличие от этого, зрение и слух помогают для познания мудрости природной и божественной, и также аспектов мира. Поэтому он считает, что стоит поддержать комментарий Раши, что несмотря на то, что другие судьи постигают посредством зрения и слуха истинные вещи в большинстве случаев, если он говорит, то есть по мнению Раши, и зрение, и слух – это более тонкие качества, чем запах, не как объясняет Маларашо, что в этих качествах практически, можно сказать, человек может допустить ошибку. Он говорит, что и зрение, и слух, в них практически, как бы в этих качествах ошибок нету. Тем более Машиах, который будет постигать и зрением, и слухом, постигнет много и может направить себя к истине, потому что его глаза будут видеть как бы вещи напрямую, его уши будут слушать истину, то есть больше, чем другие судьи. Еще будет одна маленькая вещь в его достоинстве, что он может пользоваться качеством запаха, которым не пользуются никакие другие судьи, потому что это качество более материальное. Машиах из-за его великого уровня будет обладать Бааля Хотем, то есть он будет как бы обладателем носа. И он играет слов «вехатмо эмет». «Хатмо» на иврите – это как печать. То есть его печать – это истина. На самом деле, как бы нос его будет истиной. То есть будет морох вода, то есть будет назначено как бы истину распознавать. И поэтому это то, что говорит Писание. «Лоле морей нафишпо». То есть Хидо доказывает, что это также смысл того, что написано в Писании. Что не то, что будет видеть его глаза, будет судить, и не то, что будет слышать его уши, будет наставлять. Имеется в виду, что нет у него необходимости, то есть как бы из-за того, что видит его глаза и слышит его уши, направлять к истине, потому что там на самом деле как бы его глаза будут видеть истину, как бы и уши его будут тоже слышать. И не он будет совершать ошибку, как другие судья, которые иногда ошибаются. А более того, что у него будет еще качество, что он будет обладать абсолютным обонянием, качеством, которое все другие судьи не могут пользоваться вообще. Им он будет судить свой народ. И поэтому написано «Морей нав и машма знав», то есть то, что видит его глаза и слышит уши, потому что по комментарию Марашо нужно было бы написать не то, что видит его глаз, и не то, что слышит его ухо. То есть посредством он ошибается. Почему же написано «Морей нав мишма знав», то есть то, что видит его глаза, то, что слышит его уши. Имеется в виду, что здесь говорится «глаза его». Почему написано? По объяснению Маршо стих должен был сказать «ло ла море айн», то есть не то, что видит глаз, и не то, что слышит ухо, он будет судить. Почему написано «не по видению его глаз» и «не по слуху его ушей»? То есть почему стих делает ударение не на зрение как таковое, а именно на его зрение? На его слух. То есть по объяснению, которое дает Хидо, именно эти деталь имеет место. То есть он говорит, что не то, что ему не надо будет видеть и слышать, а именно, что он будет обладать, как бы здесь говорится, что он будет еще обладать одним качеством, что он будет обладать качеством абсолютного обоняния. То есть это то, что говорит Хидо, и он ссылается еще на Рашбаца, один из решений, который в своем одном толковании, я это толкование не читал, который называется «Мамар Хамец», «Да, Флами», «Да» и так далее, он говорит, что его слова согласуются с тем, что он написал здесь. То есть он пишет, что как бы это так с точки зрения того комментария, который дает Рашбац. Есть как бы развитие этой идеи с точки зрения Кабалы. Он, например, здесь пишет Бен Ишхай, с точки зрения Кабалы, имеется в виду, что Рух ха-Койдеш будет как бы находиться на чувстве за обоняние Машиха, подобно тому, как это был Рух ха-Койдеш на зрении Маше, как написано, что он мог судить по своему зрению, как это приводит отрывок, кстати, из главы Итро, где говорится, ты выберешь и увидишь всего народа. Что значит увидишь всего народа? Что у него было особое зрение. То есть он говорит, что на самом деле зрение как качество может быть физическим, а может быть удухотворенным. То есть Бен Ишхай вообще говорит здесь о том, что не то, что будет что-то как бы особо, просто Машиха будет какое-то особое обоняние, что у него будет как бы одухотворенное обоняние. То есть так же, как у Маше было одухотворенное зрение, также у Машиха будет специальный Рух ха-Койдеш на его восприятие через обоняние. Так про Машиха написано, что он возвысит, постигнет, мой слуга возвысится и так далее очень. То есть он удостоится тоже того, что у Маше удостоился на его зрение. Также у Машиха будет еще также хуш ареях. Чего не удостоился никакой праведник, поэтому он будет пользоваться этим качеством. Он тоже считает, что не будет пользоваться зрением, несмотря на то, что он может видеть. Он видел особых людей в еврейском народе, в которых есть качество быть судьями. То есть поэтому это бы добавление, которое сделано для Машиха. Еще более того, он говорит интересную деталь, что зрение, человек видит то, что находится рядом. Те, кто разбираются, две стороны стоят перед ним и видят их. Однако Реях можно чувствовать издалека, даже перед тем, как человек увидит, и перед тем, как люди встанут перед ним. Это интересная деталь, то есть практическая, что Машиах может знать о вещах до того, как он увидит непосредственно две стороны. И еще, что человек может увидеть как бы зрение, он Мишу видит только с одной стороны то, что перед ним, в то время как Реях можно постигать со всех сторон, даже если это находится сзади него. То есть он говорит о двух интересных качествах, в которых как бы Реях, мы пусть можем чувствовать то, что не видим, то, что находится далеко от нас, и то, что находится за нами. И он здесь объясняет особую идею, он говорит, что нос человека, в нем есть символ имени Всевышнего четырехбуквенного, числовое значение которого 26. То есть он переходит здесь уже в совсем такие каббалистические идеи. Он говорит, что Шло написал, что какое-то, что в лице человека есть намек на имя Всевышнего, что два глаза это как две буквы Юд, нос это как буква Вав. 14, получается 26. Еще, что в сам нос, в нем есть как бы идея имени Всевышнего, что в нем есть две буквы «Юд» и как бы линии их разделяющие, тоже «Вав», то есть сам нос, в нем есть тоже имя Всевышнего, 26. То есть как бы нос человека, поскольку все тело человека, оно имеет как бы особые корни в божественном мире, то лицо человека и особенности, даже сам нос человека, почему нос такой особый орган, потому что нос человека, в нем есть как бы имя Всевышнего. То есть это как бы особая часть лица. В хасидизме раз приводится эта идея, интересно, что в Талмуде написано, что когда после разрушения храма, когда была установлена Ешива в Явно, то на Рабана Гамлиэля, который был лидером Ешивы в Явно, начались гонения. Римские власти хотели его, по всей видимости, убрать, потому что они видели в нем источник для будущего единства еврейского народа. И один из людей пришел и решил сообщить о том, что есть преследование на него. Он решил сделать тайно, он сказал «Бааля хотам митвакэш», то есть «ищется обладатель носа». То есть он назвал его обладателем носа. То есть почему? То есть он сказал буквально «носатого ищет». То есть почему он сказал таким образом? Почему? Потому что именно как бы нос рассматривается как символ величия. То есть он когда хотел сказать, что ищет лидера еврейского народа, поскольку он не хотел это сделать прямо, сказал, что «Бааля хотам митвакэш», то есть ищется того, кто обладает обладателем носа. Интересно, что вообще, не дай бог, если распознание тела человека идет, которое как бы невозможно распознать, то по носу можно считается, как бы, если нос сохранился, это достаточно часть тела для распознания человека. То есть нос имеет особое место в галахе и в мистической литературе. То есть, на самом деле, интересная вещь, что 12 нервов специальных, которые являются частью нервной системы, которые выходят непосредственно из мозга или из основания мозга, которые регулируют раз наши восприятия, такие как слух, зрение, обоняние, и также мышцы лица, включая мышцы глаз и так далее. То есть они выходят. То есть если как бы объяснить, например, что поскольку в древних еврейских книгах были попытки, то есть это была вполне принятая вещь, связывать такие концепции, как, например, мозг, сердце и печень с какими-то там, например, с идеей храма, что мозг, сердце и печень это, то есть как бы идея анатомии с идеями духовными устройства, храма, устройства и так далее. То есть это как бы вполне нормальные вещи в еврейской литературе. Да, знания, которые были в то время, например, в анатомии человека, использовались для интерпретации духовных концепций. Вполне это законная вещь. Поэтому если мы находим, что есть число 12 чисто анатомически в человеке, есть мозг, в котором говорится, что есть три части, то есть там, который является мозг хохма, бина и даат, который можно связать тоже с нашими праотцами Авраамом, Ицхаком и Яковом, то вполне возможно, что мы можем сказать, что 12 нервов, которые выходят непосредственно из мозга, имеют особое отношение к 12 коленам. То есть вопрос, можем ли мы адекватно найти соответствие между этими качествами. Мы видим, что, например, первых два сына, которые рождаются у Леи, один называется Рувен, другой называется Шимон. То есть с ними было бы все очень просто. То есть кого связать с качеством зрения, кого связать с качеством слуха. С другими, как бы уже понятен, было бы гораздо тяжелее. Особенно, например, сказать, что представляет из себя то, что называется вагус-нерв, то есть нерв, который выходит из и контролирует 75% нашей как бы функционирования наших внутренних органов, таких как сердце, легкие, система пищеварительной системы. То есть как бы можно было бы сказать, что это идея левитов. Вот. Но главное, что такое рех? Рех, по всей видимости, был бы качеством Йегуды. Хочу привести важный отрывок. Является, как бы он идет, это совершенно другая часть Торы. Это часть Торы, как бы совершенно как бы другой взгляд на этот вопрос, и совершенно другой стороны. Но из этого отрывка видно, что он как бы поддерживает мнение Хидо. Что это за отрывок? Это комментарий Рогачёвера на Тору. То есть комментарий Рогачёвера на Тору, я не знаю, откуда это взято, может быть, это взято из другого места. Это комментарий Рогачевера, который он дает на всю историю взаимоотношений Иуды и Иосифа. И он объясняет, что Иуда и Иосиф, это как два прообраз двух будущих царств, они боролись за Бениамина, с кем будет Бениамин. Иосиф хотел, чтобы Бениамин был с ним, Иуда хотел, чтобы Бениамин был с ним. Почему? Потому что Бениамин – это символ храма, Торы. А Иосиф и Иуда, сейчас я найду это место, чтобы мне не придумать что-то по ходу дела. Соответственно, как бы эта идея изучения Торы и служения Всевышнему в одном месте. То есть, когда был построен храм, то храм, большая часть храма, включая храмовый двор, была находилась на территории Иуды. Жертвенник находился на территории Бениамина. Но что? Часть из, как бы специальный, как пояс, полоса, выходила из территории Иуды, и на ней был построен жертвенник, часть жертвенника, основание жертвенника. Бениамин очень страдал, написано. Он хотел, чтобы она полностью была в его земле. То же самое, когда жертвенник находился, храм находился на территории Иосифа, то есть храм Шила, точно так же там была такая же полоса, которая входила в территорию Бениамина. То есть в обоих случаях, и когда храм был на земле Иосифа, и когда храм был на земле Иуды, жертвенник не был полностью на территории Бениамина, то есть не было совершенства. Тора и служение не были в одном месте. Почему Бениамин, Иуда хотел, чтобы Бениамин был вместе с ним, а Иосиф хотел, чтобы Бениамин был вместе с ним? Они хотели, чтобы полностью было единство между Торой и между служением Всевышнего. Бениамин же не согласился ни с одним из них, поэтому, если бы это было бы так, то храм не был бы разрушен. То есть, если бы он был вместе с Иосифом, то храм на территории Иосифа никогда не был бы разрушен. Если бы он был вместе с Иудой, то храм на территории Иуды никогда бы не был разрушен. Но Бениамин выбрал отдельную идею, не согласился ни с одним, и отправился сам обратно в землю Ханаан, без Иуды. То есть Иуда сказал, что он вернет его папе, а Бениамин решил отправиться самостоятельно, и поэтому это не произошло. Поэтому жертвенник, как бы часть жертвенника была на территории Иуды, и не было Тора и служения в одном месте, из-за этого был разрушен храм Шила и храм в Иерусалиме. Однако, по крайней мере, он пишет, что в территории Иуды это называется нахала, наследие это будет вовеки, в отличие от этого в Шила. Поэтому здесь очень важно, что Рогачевер пишет, потому что Рогачевер соединяет совершенно разные как бы места, он как бы его анализ, это совершенно необычный анализ всей Торы. То есть, если только вдумаешь, он пишет, никто, это его, как бы он единственный, кто дает такую интерпретацию всей этой истории. Он говорит, что поэтому, то есть Шило, это там, где был храм Иосифа, написано, что Всевышний пренебрег шатром, который был у Иосифа, потому что Иосиф имеет категорию мар-э, вид. Это камень шогам. Шогам – это камень, который соответствовал колену Иосифа. И это идея зив – сияние. Поэтому, когда как бы приносили, можно было кушать в любом месте, откуда было видно. Он приводит трактат Азвахим, что как бы определенные границы, то есть откуда можно было видеть храм Шило, то есть это как бы уже считалось территорией, прилегающей к храму. То есть там уже можно имели за место определенные законы, связанные с храмом. То есть почему в любом месте, откуда можно было видеть храм, почему пишет, что он говорит, что вся идея Юсефа – это идея зрения. И это женское начало, поэтому ему была добавлена буква на Урим и Тумим, написано было Йогосив, потому что это буква Гей, которая символизирует концепцию принимающего начала и этого мира. он приводит много других моментов и так далее. Поэтому он пишет, что во вторе называется «Эт Йосеф», «Древо Йосефа». По отношению к нему написано «Бейт Исруэль», «Дом Израиля». В то время как по отношению к Игуде написано «Бне Исраэль», «Сыновья Израиля», потому что один представляет себя мужское, а другое женское начало. Поэтому написано «оставил Мишкан». «Оголь шокхен бадам», то есть «оголь, приведающий его человека». Имеется в виду «цура» и «хомер», «форма», «форма» и «материя». И в обоих случаях «цура», «форма» преобладает. Здесь он пишет очень важную вещь. «Подобно реах, запах Машиаха бен Давида», про которого написано, что это реах мирюба, то есть как бы большое количество, большое как бы преобладание запаха. И это морох вадаин, как бы, которое прописано в трактате Сангедрин. Почему? Потому что реях, в нем есть какая-то материальность. То есть он говорит, Рогачёвер здесь пишет, что реях, в нем есть концепция материи. В то время как марэ, видение, зрение, в нем нету материи вообще, а есть, то есть это как бы только форма без материи. Поэтому он пишет, что Назирут не имеет в себе, как бы он связывает Иосифа с концепцией Назирута, не имеет вечной святости, и поэтому Машиах, потомок Йосефа, будет убит. Поэтому Мишкан Шила называется Огл и так далее. Рогачёвер приводит в этом комментарии, в принципе, не имеющий прямого отношения к этому отрывку Талмуда, как бы, то есть он не об этом говорит, но он приводит идею того, что есть две концепции. Есть концепция реях, запах, и концепция того, что как бы и вистер, концепция зрения. Он говорит, что одно, обе эти идеи, это идея цура. Цура – это форма. Он говорит, что разница только между Йосефом и Игудой заключается в том, что Йосеф – это зрение, вид. То есть он, Йосеф был красивый, у него камень шогам, который сияет и так далее. Но сам вид зрение, как бы, это форма без материи. Поэтому храм Йосефа был разрушен. Это был временный, как бы, храм. Храм Игуды тоже был разрушен, потому что там не было совершенства, но само это место обладает вечной святостью. Почему? Потому что там присутствует, кроме формы, там присутствует также идея материи. То есть рех, он имеет определенную материальность, в отличие от чисто вида. И на первый взгляд, как бы то объяснение, которое дает здесь Рогачёвер, мне кажется, оно соответствует тому объяснению, которое дает Хидо. Потому что Хидо говорит, что зрение – это более духовная вещь. Я не знаю, правильно так сказать, то есть это как бы соединение двух мест. Он говорит, что зрение – это чисто цура, то есть форма без материи, в то время как реах – это и форма, и материя. То есть Хидо по сути говорит о том, что рех – это восприятие материальных вещей. То есть это восприятие материальных вещей, в отличие от зрения и слуха, которые воспринимают также духовные вещи. То есть мне кажется, что вот это объяснение Рогачёвера здесь по поводу Машиаха, то, что Машиах – морох вадаин, потому что рех – это концепция того, что есть форма, то есть величие духовности, плюс как бы место в физическом мире, потому что рех – это качество материальное, в том числе, это как бы объяснение соответствующей концепции кидо. Вопрос как бы такой, есть ли на самом деле в этом противоречие тому, что написано в хасидизме, как мне кажется, в этом противоречия нету. Почему? Потому что хасидизм делает ударение на то, я бы так объяснил как бы этот вопрос, что в хасидизме делается объяснение на то, что самые как бы высшие вещи, они способны опускаться ниже. Эти два объяснения не могут не противоречить другу. То есть именно за счет того, что реах – это качество, которое вас способно воспринимать как бы более грубые вещи, чем зрение и слух. То есть его как бы корень духовный более высокий. То есть как бы само качество за счет того, что Масад, потому что понятно, что, например, по объяснению Рогачёвера, Машиах бен Давид стоит выше, чем Машиах бен Йосеф. Храм в Иерусалиме стоит выше, чем храм Шило. То есть то, что там есть физическое место в физическом мире – Это не потому, что это недостаток, а потому, что это является достоинством. То есть в данном случае как бы проникновение святости в материальность, то есть возможность как бы того, чтобы духовное качество выражало себя также в материальном аспекте, не является недостатком, это является достоинством. То есть поэтому можно сказать, что именно что качество рех, даже если, как говорит Магарашо, что это более духовное качество, чем зрение, чем слух, но тем не менее, если говорить как бы о том источнике в душе человека, где оно, откуда это качество исходит, или о том как бы божественном источнике, с которым это качество связано, то на самом деле, возможно, наверное, выше, чем концепция зрения и слуха. То есть поэтому, может быть, и нет вот как бы, то есть, опять-таки, это грубая такая, грубая очень анализ этих вещей. То есть нету, возможно, противоречия того, что описывает Хидо с точки зрения Каббалы, и что написано, как бы, как на первый взгляд воспринимается с большинства хасидских толкований, где говорится, что рех – это как бы качество, которое относится к категории кетер. Если особенности взять идею такую, того, что в Хайфтане написано про Хелекелака Мималь, что и божественная душа – это часть Всевышнего свыше мамыш по-настоящему. И говорится, что мамыш по-настоящему, он имеет такое объяснение, что два значения. Первое, что это по-настоящему часть божественности. Второе, что это часть божественности, которая находится в физическом теле. Мамыш – это физическое тело. И наоборот, что именно за счет своего духовного величия, именно за счет того, что божественная душа – это по-настоящему часть божественности, именно за счет этого душа способна духовно трансформировать и поднять физический мир. То есть как бы два этих качества может быть связаны одно с другим. Давайте продолжим дальше. Небольшой отрывок, в основном прочитаем то, что здесь написано. Дальше Талмуд говорит, что Даниэль, Хананья, Мишаэль и Азария. То есть этим написано про них следующие вещи. Ашарейн мэгэм коль миум, то есть нет у них никого недостатка. Товей море красивого вида, маскелим бы коль хахма, постигающие всякую мудрость. Видей дуат, обладающий знанием. Мивиндей мада, то есть понимающий всякую науку. Ашеркох, Багем, Ламот, Бейхальмелах, у которых есть сила стоять в дворце царя. Дальше написано Ламдам, Сефер и Лошен Каздим, чтобы обучить их книгам и языку каздимскому. То есть это то, что говорится в том отрывке, где о том говорится то, что Навуходоносор говорит найти особых юнош из царского дома, которые будут обладать этими качествами. Здесь перечисляется 6 качеств. Спрашивает Талмуд, что значит, что у них нету никакого дефекта. Говорит Раби Хама, есть мнение Раби Хама Барханина, что у них даже ривда де косилта не было в них. Что такое ривда де косилта? Раши объясняет, что им не нужно было кровопускание. То есть косилта, он пишет, это специальный сосуд, которым пользовались для кровопускания. То есть у них не было никаких физических дефектов. Они были абсолютно совершенны. Что у них есть сила стоять в царском дворце. Раби Хама, сын Раби Ханина, объясняет, что они могли заставить себя сдерживаться от смеха, от беседы, от сна, и сдерживать себя в момент, когда им нужно было по нужде. Из-за страха перед царством. Раши пишет, что они сдерживали себя от беседы, что они не говорили о пустых словах, о пустых вещах, для того, чтобы не быть пренебрегаемыми царем, то есть чтобы себя не показать плохо перед царем, перед Навуходоносором. Дальше говорится, и были среди них из сыновей Иуды, Даниэль, Хананья, Мишаэль, Азария. Раби Лазар говорит, что все они были из сыновей Иуды. Раби Шмуэль Бар-Нахмани говорит, что Даниэль был из сыновей Иуды, Хананья, Мишаэль, Азария были из других колен. Дальше Талмуд, здесь необычайно интересный отрывок, спор. Из сыновей, которые будут у тебя, здесь переходится Талмуд сноску делать на отрывок от пророка Ишаяху, в котором говорится о том, что пророк Ишаяху говорит царю Хизкияху о том трагических последствиях, ошибки, которые он совершил, когда он пригласил посланников вавилонского царя и показал им свои хранилища, показал им храм. Более того, так говорится, в книжке говорится, что в тот момент жена его была беременна, и она увидела посланников вавилонского царя, и из-за этого царя Хизкияху Менаше был большим злодеем. То есть говорится, что в этот момент произошло такое вот, что такое может быть последствие от того, что человек что-то видит. То есть говорится, что его жена царя Хизкияху увидела посланников Вавилонского царя, которых он пригласил. И из-за этого родился у него Менаше, который был как бы личностью сложной. В Талмуде здесь есть спор в Мишне, как мы помним, о том, есть ли у него дело в будущем мире или нет. Здесь, соответственно, говорится, которых ты родишь. То есть он говорит, из сыновей, которые выйдут из тебя, которых родишь, ты возьмут, и будут они сарисим. Я не привожу принципиально это слово, потому что обычно слово сарисим переводится как министры в царском дворце, в царце Вавилона. Но Талмуд здесь дает другое объяснение. Он говорит, что такое сарисим? Рав говорит, что сарисим мамаш, то есть сарисим имеется в виду, что они были кастрированы. Раби Ханина говорит, что из-за того, что Авода Зара была кастрирована в их время. Спрашивает Бен Ишхай, что значит Авода Зара была кастрирована? Как это понять? Как можно кастрировать Авода Зору? Как можно кастрировать Авода Зору? Что это значит кастрировать Авода Зара? Тут, конечно, то есть имеет... Он дает довольно интересное объяснение. Он говорит, что поскольку царь Навуходоносор поставил свою статую огромную, хотя мы обсуждали, что есть мнение, что это не было статуей Авода Зорой, если бы все поклонились этой статуе, включая их, то, соответственно, эта статуя породила бы много других статуй, которые были бы воздвинуты. Это имеется в виду, что Авода Зора имела бы потомство, продолжение. За счет того, что за счет их поступка эта статуя как бы потеряла свое значение, и это то, что называется здесь, что Нистарсак, его дозора бы была кастрирована. На самом деле, можно сказать, то есть это то объяснение, которое дает Бен Ишхай. Это связывается с их событием, о котором мы читали до этого, то есть как они были брошены в печи, то есть, соответственно, эта статуя, которая была поставлена царем Навуходоносором с последующими идеями в песнопении в честь Всевышнего, то есть это был акт кастрирования Вадазары. На самом деле, если просмотреть более тонким моментом, более того, что говорится дальше в Талмуде по поводу именно того же царя Менаше, царь Менаше говорит, что в то время, во время первого храма, у людей была страсть к Авода Зоре, то есть Авода Зора это не было каким-то обычным интеллектуальной ошибкой, то есть как Морал из Праг там объясняет, что с точки зрения логики у них было понимание единства Всевышнего, тем не менее душа их стремилась к такому загадочному действию, как Авода Зора, причем в самых извращенных формах. То есть это была какая-то как бы своего рода болезнь, тяга к Авода Зора, которая совершенно как бы не присуща в настоящее время. То есть в настоящее время Авода Зора, даже та, которая существует в основном, как бы это как бы ложные интеллектуальные представления о устройстве мира или просто какие-то ложные представления, передающиеся от родителей и детям, в то время люди серьезно относились к этому, и так считается в писанных книгах, что у людей была на самом деле страсть. В то время как после Вавилонского изгнания эта страсть исчезла. То есть не было страсти, влечения к Авода Зоре. Каким образом это произошло и почему привели такие изменения? Говорится, что поскольку, одно из объяснений, которое дается на этот, что поскольку в мире имеется баланс между добром и злом, поскольку после Вавилонского изгнания пророчество также исчезло, то поскольку мир находится в балансе, то противоположная сторона тоже потеряла свою силу. Как бы то ни было, Талмуд здесь говорит, что есть две версии. Что значит, что они были сарисим? Первая версия, что они были буквально кастрированы. Вторая версия, что они были... что в то время была кастрирована Авода Зора. Говорит Талмуд, в порядке с тем мнением, которое говорит, что была кастрирована Авода Зора в их времена. Поэтому написано «Вехевель ло айти бегон», то есть никакого ущерба не было нанесено им, это понятно. А если говорят, что они поднимают, что они были на самом деле сарисим, как мы можем сказать, что «Хевель ло айти бегон», то есть никакого ущерба не было нанесено им, если такой у них был серьезный дефект. Талмуд говорит «хавла де нора», то есть ущерб имеется в виду в данном случае от огня. Спрашивает Талмуд, про огонь же уже говорится, говорится, и запах огня не было в них. Талмуд говорит, что нет, это две разные вещи. Один это ущерб, а другой запах. То есть как бы без этого нельзя представить, что это не так. Спрашивает Талмуд, в порядке с тем мнением, которое считает, что Авода Зора была кастрирована в их время. Ведь написано в пророке Ишаяху, так сказал Господь, сарисим, которые будут соблюдать субботу.
То есть кто такие Сарисим? Это те, в чье время была уничтожена Водозора. Почему? Потому что в этом стихе Сарисим упоминаются как что-то, имеющее значение по отношению ко Всевышнему. Что может иметь значение по Всевышнему? Это именно духовная трансформация, которая произошла в мире, что Водозора потеряла силу. Если же здесь говорится Сарисим именно в буквальном плане, получается, здесь говорится о недостатке праведников. То есть зачем их называть Сарисим в данном случае? Талмуд говорит, что тот, кто считает, что они были на самом деле Сарисим в плане кастрированы, у них было и то, и другое. То есть две, он согласен, что по его, по этому мнению, они были кастрированы, и Авойда-Зора была кастрирована тоже. Спрашивает Талмуд в порядке с тем мнением, которое считает, то есть это как бы, что они были на самом деле кастрированы, потому что написано, что дам я им в своем доме и на своих стенах руку и имя лучше, чем сыновей и дочерей. То есть понятно, что у них не могло быть сыновей и дочерей. Однако те, кто считает, что это идет речь про Авудазара, про духовное явление, что значит лучше от сыновей и дочерей, сказал Рав Нахман сын Ицхака, от сыновей, которые у них были уже и умерли. Окей. Дальше спрашивает Талмуд, что значит, что Шем Улам, Ич, дальше говорится, вечное имя дам, которое не будет искоренено. То есть это две вещи, говорится там, что он им даст руку и имя лучше, чем сыновей и дочерей. Также он даст им вечное имя, которое никогда не будет искоренено. Сказал Раби Тахман, Танхум, толковал Баркафра в Цифпоре. Это книга Даниэля, которая называется по его имени. То есть мы видим, что здесь несколько вещей. Одно во множественном числе. Стих построен необычным образом. На одном говорится, что дам я им, а другой говорится, имя вечное дам ему. То есть почему? То есть мудрецы обращают внимание, что в этом стихе как бы форма переходит из множественного числа в единственное число. То есть почему в одном стихе говорится о множественном, о нескольких людях, а потом говорится только об одном человеке? Имеется в виду, я им дам руку и имя, им во множественном числе. То есть как бы это относится к ним всем, то есть к Ханане, Мишеле, Азария. Но имя вечное дам ему, это только один человек. Кто это? Даниэль? Потому что его именем будет названа книга. Книга Даниэль будет названа именем. Идея вечности – это то, что записано в книге. Теперь здесь Талмуд говорит очень интересную вещь по поводу книги Нехемия. Сказал Раби, спрашивает Талмуд, поскольку все слова Эзры Нехемия сын Хакилая сказал их, Нехемия сын Хакилая, почему книга не была названа его именем? То есть и вообще в Талмуде считается, Талмуд считает, что Зарубавель и Нехемия – это один и тот же человек. Мы знаем, что Зарубавель, то есть исторически Зарубавель был первая как бы волна прибывших в землю Израиля, вернувшихся из Персии. То есть это довольно длительный процесс. Потом прибыл Эзра, через много лет Нехемия ведет следующую группу евреев в землю Израиля. То есть как бы это было несколько волн людей. Мудрецы говорят, что Зарубавель – это Нехемия. Принять нам это так или не считать нам это так. Как бы они считают, что Зарубавель – это Нехемия. Зарубавель написал и книгу Эзра, и книгу Нехемия. Либо даже если Зарубавель и Нехемия – это два разных человека, все равно как бы книгу Эзра была написана книгой Нехемии. А если все это было написано Нехемией, почему книга называется Эзра? Почему книга не называется его именем? То есть они говорят, что Даниэль удостоился того, что книга называется его именем. Нехемия не удостоился того, что книга называется его именем. Талмуд говорит, что это произошло из-за того, что сказал Раби Ирмия, сын Аба, из-за того, что он гигзик тувал ацмо. То есть он как бы приписал себе свои заслуги. То есть он воспевал, как бы успевал свои заслуги, делал ударение на них. Как сказано, он обращается ко Всевышнему. Захрали лыкай лытува. То есть, помни мне, Всевбог мой, во благо то, что я сделал. То есть, комментаторы говорят, что все, что человек делает на самом деле, это как бы он делает за счет тех сил, которые дает ему Всевышний. Неправильно таким образом говорить. Говорит Талмуд, что Давид тоже так сказал. Сказал, захрени хашем берацон. Амха пагдэйни бюшотэха, то есть «Вспомни меня, Всевышний, когда ты жил, будешь обращен как бы по благоволению своему народу твоему. Вспомни меня в спасении твоем. Талмуд говорит, что есть разница, что Давид, он молился Всевышнему, это была молитва. В то время как Нехемия, он непосредственно делал ударение на свои заслуги. Рав Йосеф дает другую интерпретацию, говорит, что это было из-за того, что он плохо говорил о тех, кто предшествовал ему. Как написано в книге Нехемия, поход это как наместники, те, которые были до меня, они утяжелили роль, как бы положение народа, и брали у них хлеб и вино, и так далее, и так далее. Хаткес, у них брали также серебряные шекели, хаткесов, шкалим, арбаем, 40 шекелей, и так далее. Все описывает, что те, кто были до меня наместниками от персидских властей, относились плохо к народу, и он, как бы, мудрый Рав Йосеф считает, что это неправильно, то, что он сделал. И также про Даниэля, который был более великий, чем он также сказал. То есть он Даниэля включил также в тех наместников, которые он упоминает в этих словах. И Талмуд дальше переходит к тому, что говорит, откуда мы знаем, что Даниэль был больше, чем он, потому что говорится, что и видел я Даниэль, единственное видение, а люди, которые были со мной, не видели видения, однако большой страх упал на них, и бежали, не спрятались. Талмуд говорит, люди, которые были с ним, не видели это видение. Кто эти люди? Сказал Раби Ирмия, есть мнение, что это был Рабхия Бар-Аба, что это пророки Хагай, Захария и Малахи. Они были пророками, то есть они превосходят его, потому что... А он превосходит их. Они превосходят его, потому что они пророки, а он не пророк. А он превосходит их, потому что он видел, они не видели. Спрашивают Талмуд, и поскольку они не видели, какая причина того, что они испугались, Талмуд отвечает, что несмотря на то, что они не видели, их мазаль видел это. Мазаль. Что такое мазаль с точки зрения Талмуда? Не совсем ясно. Это во многих местах в Талмуде упоминается такой термин, как мазаль. Говорится, что у человека есть мазаль, у животного нету мазала. То есть, что такое мазал, не ясно. Талмуд как бы, но как бы в хасидизме объясняет, что такое мазал. Вот, хасидизм дает особое объяснение, но в Талмуде не, как бы есть из разных мест Талмуда. Например, говорится, что у человека мазал есть, поэтому человек находится под особой охраной. У животного мазала нету. Не будем сейчас входить в эту как бы идею того, что такое мазал с точки зрения Талмуда. Сказал Равина. Сказал, что, соответственно, человек, который испугался, в причине они испугались. То есть он говорит, что нет, тот человек, который испугался, почему это происходит? То есть человек охватил страх. Это опять-таки потому, что он не видит, его мазл видит. Что ему нужно сделать? Нужно сойти с места на 4 локтя, либо прочитать шма. А если он находится в месте грязном, то есть там шма читать нельзя, то он должен сказать... Из-за дебейтабха шмина минай, то есть козел, который находится на бойне, жирнее, чем я. Вот, то есть это хорош, он должен передать, то есть здесь как бы человек, который, это серьезное средство, то есть если человек охватил неописуемый страх, то есть к тому он говорит, что это произошло, как бы необычный страх, происходит не просто так, что его мазал, что-то видит, и средство для этого... Либо прыгнуть на 4 локтя, прочитать шма, либо сказать вот эту вещь. И на самом деле этот отрывок Талмуда последний достоин большого внимания. Почему? Во-первых, как бы важная идея, например, в этом отрывке говорится, был ли Даниэль пророком. В данном отрывке говорится, что Даниэль пророком не был. В то время как, например, Рамбам, еще комментаторы считают, что Даниэль, да, был пророк. Интересно, что Марашо и комментатор приводят, что... В комментариях Раши на трактат Мегила, где тоже приводится этот отрывок, Раши пишет, что Даниэль не был пророком, который был отослан Всевышним к еврейскому народу. То есть это большой вопрос, как бы почему книга Даниэля, Рамбан, споря с мнением Рамбама в Торе, который считает, что видение ангелов является признаком пророчества, Рамбан пишет, что это не так, что видение ангелов, то есть Хагарь была пророчицей, нет, она не перечисляется среди пророчеств. И говорит, что Даниэль, который беседовал с ангелом Гавриилом, видения его были через этого ангела,
он не считается пророком, и его книга не приводится среди книг пророков. То есть так считает Рамбан. В то время, как из комментария Раши, можно сказать, что Раши считает, что то, что здесь говорится, что он не был Нави, пророк, не имеется в виду, что он не обладал даром пророчества. Имеется в виду, что он не был тем пророком, который был послан специальным пророчеством к еврейскому народу, потому что его пророческие видения были его персонального характера. Много можно говорить непосредственно об этом отрывке, но я хочу сделать замечание по поводу того, что здесь написано по поводу Нехемии. То есть, на самом деле, как бы, если говорить более подробно, то нужно было бы охватить весь тот период времени, к которому относится книга Эзра и Нехемии. Но интересная вещь, что у нас есть 24 книги Святого Писания. Как бы официальное число книг Святого Писания их 24. Сейчас у нас есть две книги, Эзра и Нехемия. В Талмуде написано здесь, что нету книги Нехемия. Книга называется Эзра. Мы говорим, что у нас есть книга Эзра и Нехемия. Каким образом произошло так, что есть книга Эзра и Нехемия, если в Талмуде говорится, здесь интересное объяснение, что на самом деле это одна книга. То есть, несмотря на то, что это две книги Эзра и Нехемия, они, две части называются по-разному, это все равно считается как одна книга. Во времена Талмуда эта вся книга называлась Эзра. В Кабале Аризале описывается то, в Талмуде приводится история про то, как Рабана Гамлиэля сняли с поста Наси. То есть история про то, что Рабана Гамлиэля, про него говорилось что сегодня, что про него сказали, что он был Баальхотом, обладатель носа. То есть, соответственно, Рабан Гамлиэль, у него был спор с мудрецами, в основном это был спор с Рабби Гоша. И после этого нескольких споров мудрецы решили снять его с поста Наси и поставить на его место другого мудреца, и в итоге они выбрали Рабби Элиэзера бен Азарию. Правильно? То есть это длинная, как бы, то есть это история в Талмуде, которая рассказывает. Кавализль объясняет, что, как, что все это произошло, как бы за этим стояла еще внутренняя причина. Почему? Потому что вот это как бы то, через что должен был пройти Рабан Гамлиэль, он был связан с Нехемией. То есть у него как бы это был тикун на то, на как бы на Нехемию, то, что мудрецы говорят, что он не удостоился того, что книга называлась его именем. То есть как бы его приводит одна из причин, потому что он как бы приписал себе свои заслуги, обратился ко Всевышнему и сказал: «Вспомни мне заслуги мои». То есть за это книга не была названа его именем. И когда Рабан Гамлиэль, который был как бы его потомок, он происходил тоже из царя, из дара Давида, был снят с поста Наси, то в этом произошел в мире духовный тикун. И тогда вторая часть книги стала называться Нехемия. Почему? То есть изначально как бы вся книга должна была бы называться Нехемия. Поскольку к тому моменту первая часть книги уже называлась Эзра, то после этого не могли уже забрать полностью имя Эзра и сказать, что вся книга будет теперь называться только Нехемия. Но вторая часть книги после этого момента стала называться Нехемия. Потому что в этот момент произошел тикун на то, что как бы тот недостаток, который был Нехемия. На самом деле, здесь есть очень интересный момент. С этим остановимся, что в Талмуде говорится, к примеру, например, у Цадока Коэна из Люблин описывается особую роль, которую играл Рабан Гамлиэль, как бы как у него приписывается как бы каббалистическая идея, такая цепочка тикуна определенного исправления качеств, в которой говорится, что Рабан Гамлиэль со всей этой историей с Рабби Гошей, если я, конечно, сам не придумал этого, что, то есть он исправил особое качество вот этой гордыни. Так в Талмуде приводится интересная вещь, говорится, какая разница, посмотрите, между такими сильными людьми первых поколений и скромнейшими людьми поздних поколений. Приводится отрывок, говорится, что там про Рабан Гамлиэль и Рабан Шимон бен Гамлиэль. Рабан Шимон бен Гамлиэль, его сын, считается, что как бы он приводится как один из самых скромных людей. В то время как Рабан Гамлиэль описывается именно то качество, называется текифут, сила. И говорится, там приводятся их письма. Письма, в которых они обращаются к народу. В письме Рабана Гамлиэля говорится о мудрецах и о нем. То есть он пишет о себе и о мудрецах, в то время как Рабан Шимон бен Гамлиэль пишет о себе только. То есть я принял решение. То есть приводится, что такифим, сильные люди, первых поколений, то есть Рабан Гамлиэль, который был символом вот этого жесткости, в нем как бы было больше скромности на самом деле, чем в скромных следующих поколениях. На самом деле вот эта идея кифус, то есть самовозвышения, которая, по всей видимости, была у Нинихемии, ее не нужно понимать в каком вот как бы поверхностном плане, что это была идея гордыни. Эта идея была качество, необходимое для служения Всевышнего в тот момент времени, поскольку из его поведения берется пример, как себя, например, должен вести судья и так далее, и так далее. Но мудрецы, которые смотрят на эти вещи с более как бы тонких сфер, они видят, что даже как бы с какой-то более высокой точки зрения в этом есть недостаток, поэтому как бы он был достаточен того, чтобы эта книга не была названа его именем. И потом, впоследствии, из-за истории с Рабаном Гамлиэлем, название книги было возвращено, и книга стала называться Нехемия, вторая часть. И закончим здесь.